Захар Прилепин. Некоторые не попадут в ад. Роман «Фантасмагория». Да бате было рукой подать. Мы соседствовали. Казарму нашему свежесобранному разведывательно-штурмовому батальону определили поздней осенью. Местом расположения стала разворованная в хлам ледяная гостиница, носившая имя чешской столицы и торта. Гостиница действительно была похожа на старый, подсохший, надрезанный торт. Скульптура солдата Швейка, слева от стеклянных дверей, располагалась почему-то посреди клумбы, словно солдат, не успевавший вернуться в расположение по нужде, побежал отлить на травку и окаменел, настигнутый окриком небесного дежурного. Только сейчас вспомнил, скажу, пока не забыл, потом уже не до них будет. В батальоне служили два чеха, добровольцы. Один огромный, бородатый, совершенно бандитского вида, приписанный к группе быстрого реагирования. Еле по-русски говорил. Я поначалу думал чечен, но нет, мне сказали чех. Комбат назначил его следить за порядком, потому что наша ГБР реагировала в основном на залетчиков внутри бата. Так это Арясин убила своих совершенно безжалостно. Другой мелкий, молчаливый, немного, кажется, бестолковый. Я все собирался, встретив их на улице, пошутить. Ваш, мол, кивая на Швейка и показывая тем самым, что в курсе их национальных героев. Это было бы трогательно, на коротке, интернационально. Я бы себе нравился в эту минуту. Хотя делал бы вид, что хочу нравиться им, чешским ополченцам. Они бы потом, годы спустя, на самом склоне отсидевших и осыпающихся лет, рассказывали бы своим веснушчатым чешским внукам, заметив портрет Швейка в учебнике по литературе. А вот у нас был командир, знал Швейка, подмигивал, мол, ваш. Да и сам командир что-то писал, стишки, то ли прозу, фамилию только его забыл, на Ленина похож. Командир погиб, дедушка. Да, внучок, мы все погибли. Я тоже погиб. Хотя чехи и Швейка, кстати, не очень любят. Считают пародией на себя. Но, глядя на этих двух, чеха Громилу и тихого чеха, ничего хоть отдаленно напоминающего солдата Швейка ни в одном из них разглядеть не мог. Если пародия, то не похожая. Многие месяцы проползали, как ночные поезда. Вроде шум был, но тьма же вокруг. Ничего толком не разглядишь. Только тревога, запах мазута, плохой сон. Теперь оглянулся и вижу, так и не выказал чехам свою осведомленность, начитанность, а заодно человечность. Два батальонных года был занят, как ощенившаяся собака. Метался, принюхивался, что-то вечно тащил в зубах, бессмысленно глядя скисшими от натуги глазами себе под ноги. Собственный батальон оказался зверской заботой. Чехи не помню, когда появились. Сразу их не было. Большую часть батальона составили луганские ребята. Многие пришли из личного спецназа Плотницкого, луганского главы, похожего на внебрачного ребенка северокорейского генерала и заведующий продмагом брежневских времен. Луганских я мало знал, а костяк батальона был нацбольский. Нацболов знал получше. Я сам был в молодости хулиган, нацбол, размахивал красным знаменем и кричал «Смерть буржуям!». Буржуи делали вид, что не слышат команды. Не умирали. Нацболов сажали за решетку и при смутных обстоятельствах умертвляли куда чаще. Остальных в наш бат мы добрали из осколков других донбасских подразделений, перебитых либо разогнанных. Получился красивый разномастный букет, я держал его в охапке. Пахло русским полем, по которому прошел беспощадный табун. Все сжег, все вытоптал. Лютики мои цветики, одолень трава. Не воевавших среди нас почти не было. Может, три, может, два человека, случайных. Это уже потом, краем уха, я слышал разговоры, что попадаются дурни, не умеющие разбирать автомат. Но по большей части бойцы у нас служили духовитые, идейные, хотя многие, как положено, ополченцу беспутные. Одна жена в Луганске, вторая в Ростове, третья на той, за линией разграничения стороне. А вообще пошли бы все эти бабы к чертям, надоели. Ополченец, весело убегающий от перепутавшихся баб, частый случай. но без убежденности в том, за что стреляешь, на одной распре с потенциальной вдовой много не навоюешь. Женщины были далеким фоном, на фон не оглядывались, о женщинах почти не говорили. Россиян среди бойцов было мало. Я — комбат, позывной Томич, командир разведки, домовой, дюжина нацболов, казак, Кубань с Кубани, несколько бывших ментов и еще два ГРУшника на подходе к пенсии с позывными Касатур и Кит. Здоровенные мужики, один вроде русский, другой восточный, может, якут, может, башкир, я на глаз не отличаю. У каждого из ГРУшников по 300 прыжков с парашютом. Зачем они пришли в ополчение, я так и не спросил. Потом начштаба араб просветил, что им вроде бы на работе, где в ГРУ. Сказали, что день за три пойдет, если до пенсии дотянуть на донбасских фронтах. Забыл уточнить, правда ли это. А то до сих пор кажется ерундой. Чего они, со справкой отсюда туда поехали бы, в свой отдел кадров? Давайте пенсию, мы дослужили. Кит теперь не знаю где, а Касатура убили. Спросить не у кого. Батальона тоже нет, гостиницы нет. Республики той, в запомнившемся как на лучшем фото виде, нет. Швейк один стоит, ледяной. Но это сейчас. Тогда еще все было. Помню день. Оружие наспех испеченному батальону, хоть и причисленному уже к полку спецназа, не выдали. Формы тоже еще не выдали. Я заявился через неделю-другую после подписания приказа о создании нашего подразделения, заглянул в гостиницу, в смысле в казарму. По ней ходили серые от холода, тоскливые от голода мужики, смотрели волками, страдали от недокура. Нет такого слова? Ну, пусть будет. Очень нужное слово. Когда человеку хочется курить, а он не накуривается, потому что нечем. Было бы чем, накурился бы. Денег вообще ни у кого не имелось. До первой зарплаты оставалось 3 недели. Меня никто в лицо не узнавал. Я прошелся по бывшим номерам гостиницы. Даже батареи смотрели так, словно хотели загрызть кого-нибудь, и сами замерзли больше людей. На кроватях лежали бойцы, не открывавшие глаз и не шевелившиеся при нашем с комбатом появлении. — Они мертвые? — спросил я всерьез. — Или муляжи? — Устали? — ответил комбат. Он даже самые маленькие слова произносил быстро. Словно разгонялся, чтобы сразу сказать много слов, но они тут же кончались. Промерзшие занавески выглядели увесисто. В них можно было трупы заворачивать и бросать хоть в море, хоть в шахту, хоть в кратер. Ничего трупу не будет, сохранится как новенький. На подоконниках стояли пустые примерзшие банки из-под консервов со вдавленными в них чинариками, докуренными до размера ноготка. Кто-то из бойцов, еще не заснувших до весны, смуро спросил у меня, а нет покурить? Безо всякой надежды, без знака вопроса на конце фразы. Я вытащил из кармана 100-рублевку, дал, боец на полмига ошалел, но тут же собрался, хватанул купюру, я почувствовал пальцы подсохшего утопленника, спрятал в карман, пока никто не видел, но заприметили тут же еще 2-3 стоявших в коридоре без движения, словно зависших в бесцветной паутине. И когда первый вдоль стены пошел в Донецке на 100-рублевку, можно было купить 4 пачки чудовищных табака, лишенных убивающих кентавры сигарет, эти 2-3, спутавшиеся до неразличимости друг с другом, похожие на ходячих, зыбучих мертвецов, потянулись за ним. Еще 1 100-рублевку у меня никто спросить не решился. Я выглядел пришлым, что-то проверяющим, явившимся из теплого мира. Форма на мне была отличная, непродуваемая, красивая. Бундесвер. В моем кармане лежали пачка 100-рублевок, пачка 1000-рублевок, пачка 5000-ных. Я был обеспечен, но только до той степени, чтобы подобным образом рассовать по карманам купюры. Вообще же при мне была едва ли не 1/4 всей налички, заработанной к 40 годам. Всю недвижимость, 2 квартиры, дачу и машину, уезжая насовсем, я переписал на жену. Ей нужнее. Меня убьют, а они будут жить, повесят папин портрет на стену. Семья. Из признаков роскоши имелась только собственная машина. Мой бодрый, непотопляемый круизер. Когда эти серые, ходячие трое вышли из расположения, они увидели на улице большой, черный, тогда почти совсем новый джип. Номер 3 пятерки, а буквы НАХ. Случайно такие номера попались, клянусь, первой прочитанной книжкой. Помимо моего круизера, на целый батальон к тому моменту приходилось всего 2 легковушки. Ржавые, побитые, доживающие последнюю зиму. На одной из них возили комбата, Тымича. Короче, я посмотрел на все это, отщепнул комбату половину одной из пачек, чтоб батальон хотя бы до первого построения дожил, и в тот же вечер снял себе дом. Дом был нужен. Помимо забот со свежеобразованным батальоном престылых мертвецов, у меня имелось множество других дел. В казарме эти дела было не порешать. К тому же я собирался уговорить, уломать свою женщину, мать своих детей, приехать, наконец, ко мне, жить со мной. Сколько можно одному мыкаться в этом прекрасном городе, пронизанном канонадой? Ничего тут поэтического нет. Стреляли каждый день. Сделал звонок прямо в секретариат главы Донецкой Народной Республики. Никем не признанной, но существующей страны, где я уже год на тот момент жил и служил, в которую верил как в свет собственного детства, как в отца, как в первую любовь, как в любимое стихотворение, как в молитву, которая помогла в страшный час. Забыл, о чем речь. Сделал звонок, да. Говорю, дом хочу снять. Надоело мыкаться по вашим ведомственным гостиницам. Хочу обживаться. Фикус перевезу из Большой России. Мне скинули номера. Набрал первый же. Попал на риэлтора. Привычно удивился. Война. А риэлторы все равно существуют. Все мирные профессии в наличии. Просто некоторые держатся в тени. Риэлтор подъехал ко мне в кафе, я там пил водку с каким-то знакомым офицером, полевым командиром, вел разговор о том, где мне раздобыть оружие на целый батальон. Тот хитрил, лукаво косился, но дал пару наводок. Сел за руль, риэлтор показывал дорогу, я особенно не обращал внимания, куда еду. Делал вид, что слушаю риэлтора, а сам думал, собрал ты, брат мой, под 300 мужиков. Теперь тебе их надо накормить, потом вооружить, потом сбить в единый черт коллектив, чтоб получились такие дружные ребята, которые идут и умирают как один, если есть на то подходящий приказ. Вот зачем ты это сделал? Отвлек меня от этих мыслей гостевой домик, куда я сам себя каким-то кривым путем по черным проулкам привез. А что, 3 комнаты, чистенько, шкафы, посуды, вешалки, тумбочка, широкая кровать. Ну-ка, еще раз на воздух выйду. Большой двор, во дворе большой стол, мангал, рядом кран с раковиной, можно мясо жарить, овощи мыть. Справа коттедж хозяев, но у них выход на другую сторону, так что пообещали мне, обманули. Видеться мы будем редко. Коттедж основательный. Отлично зарабатывали люди до войны. Но теперь живет одна хозяйка. Проверяла пищевую продукцию всего Донбасса, шепнул риэлтор. Муж умер, а зять — бизнесмен. Уехал в Киев. Про зять сама рассказала. Даже с некоторым вызовом. Уехал и уехал. Все равно. Еще раз осмотрелся. Забор высокий. По обе стороны от нас, а на другой стороне улицы такие же коттеджи, но, судя по всему, совсем пустые, ни одного огня. Высоток вокруг нет, выискивать в 100 окнах стрелка не придется. И на том спасибо. До центра, как я понял, 5 минут. Просто прекрасно. Да вас тут жил тренер английской футбольной команды, докладывала мне хозяйка. Но мне и без рекомендаций предыдущего жильца уже все понравилось. К тому же водка внутри, 300 грамм. К тому же я только вчера вернулся в Донецк из Большой России, проехав 1500 километров в один заход. К тому же я спал 2 часа, к тому же холод. В общем, говорю риэлтору, не поеду другие дома смотреть, тут останусь. Спать лягу прямо сейчас, уходить. достал из кармана стремительно худеющую пачку с 1000-рублевыми. Он распахнул портфель, вывалил готовые бланки, я поскорее, не читая, расписался и тут же расплатился. Хозяйка все норовила что-то дорассказать, я говорю, завтра, завтра. Лег спать, форма у кровати, пистолет, ТТ наградной, Захарченко вручил, за проявленное на столике. Рядом с пистолетом мобильный. Где-то, кажется, в районе Донецкого аэропорта жутко громыхало. Хотя, может, и не там. Я все равно не очень понимал, где посреди Донецка улегся, какие мои координаты. Мне было ужасно хорошо. Начиналась новая жизнь. Новая жизнь сулила новые открытия, новые встречи, смерть. Много всего. В невидимом мне небе клокотала артиллерийская перестрелка. Что за жизнь у меня? Вообразить вчера было нельзя. А сегодня в ней застрял, как дурак в болоте. Так думал блаженно. Сладко спалось. Утром проснулся свежий, полный сил, довольный. Проспал 8 часов. По моим меркам это много. На улице звук метлы. Выпил чаю, покурил один на кухне. Наслаждение во всем теле не покидало меня. Вышел на улицу. Там хозяйка ходит с метлой, что-то метет то в одну сторону, то в другую. На самом деле пытается на метле ко мне подъехать. Хочет со мной поговорить, но еще не знает о чем. Зато я знаю, что ни о чем не хочу. Выбежала мелкая, омерзительная, какого-то гнусного окраса, как ожившая половая тряпка собачка, завизжала на меня. Хозяйка стала ее зазывать к ноге, имя собаки удивило. Я бы так лебедь белую назвал, а она эту визгливую тряпку. Открыл ворота, выкатил машину на улочку, лживо переживая о собачке, как бы не задавить. И только здесь заметил, вот так я заселился. Слева 150 метров особняк, где живет батя. Александр Владимирович Захарченко, глава республики. А я его советник, солдат, офицер, товарищ. Справа, 200 метров, бывшая гостиница «Прага», где определили расположение придуманному мной батальону. И посредине живу я, между главой и батальоном. Только с пьяну так можно было заселиться. Наобум, наугад. Многие местные министры, командиры, чиновники искали домов в том же районе, где я свой выхватил без проблем, и никто ничего не нашел. Они так хотели прибиться поближе к главе. Со мной всегда так. Само в руки падает. Все были уверены, что батя нарочно меня к себе подселил. Пару раз рассказал любопытствующим реальную историю про то, как напился, сделал один звонок риэлтору, заехал, спать хотел, ничего толком не посмотрел, даже название улицы не спросил, расплатился и упал замертво. В ответ слушавшие меня все как один хитро на хохлядской манере улыбались. «Ага, заливай нам, а то мы не знаем». Не верили,